Часть третья. Террорист. Глава девятая. Сопровождающий негромко сказал «Ждите здесь» и ушел. Скрылся между кустами и за деревьями. Максим сел на пенек посередине полянки, засунул руки глубоко в карманы брезентовых штанов и стал ждать. Лес был старый, запущенный. Подлесок душил его. От древних морщинистых стволов несло трухлявой гнилью. Было сыро. Максим ежился. Он чувствовал дурноту. Хотелось посидеть на солнышке, погреть плечо. В кустах неподалеку кто-то был, но Максим не обращал внимания. За ним следили от самого поселка, и он ничего не имел против. Странно было бы, если бы они поверили сразу же. Сбоку на полянку вышла маленькая девочка в огромной залатанной кофте и с корзинкой на руке. Она уставилась на Максима и так, не отрывая от него любопытных глаз, прошла мимо, спотыкаясь и путаясь в траве. Какой-то зверек, вроде белки, мелькнул между кустами, взлетел на дерево, глянул вниз, испугался и исчез. Было тихо. Только где-то далеко стучала неровным стуком машина. Резала тростник на озере. Человек в кустах не уходил, буравил спину недобрым взглядом. Это было неприятно, но надо привыкать. Теперь всегда будет так. Обитаемый остров ополчился на него, стрелял в него, следил за ним, не верил ему. Максим задремал. Последнее время он часто задремывал в самые неподходящие моменты. Засыпал, просыпался, опять засыпал. Он не пытался с этим бороться. Так хотел организм, а ему виднее. Это пройдет, только не надо сопротивляться. Зашуршали шаги, и сопровождающий сказал: «Идите за мной». Максим поднялся, не вынимая рук из карманов, и пошел за ним, глядя на его ноги в мягких, мокрых сапогах. Они углубились в лес и принялись ходить, описывая круги и сложные петли, постепенно приближаясь к какому-то жилью, до которого от полянки напрямки было совсем близко. Потом сопровождающий решил, что он достаточно запутал Максима, и полез напрямик через бурелом. Причем, как человек городской, производил много шума и треска, так что Максим даже перестал слышать шаги того человека, который крался следом. Когда бурелом кончился, Максим увидел за деревьями лужайку и покосившийся бревенчатый дом с заколоченными окнами. Лужайка заросла высокой травой, но Максим видел, что здесь ходили, и совсем недавно, и давно. Ходили осторожно, стараясь каждый раз подойти к дому другим путем. Сопровождающий открыл скрипучую дверь, и они вошли в темные, затхлые сени. Человек, который шел следом, остался снаружи. Сопровождающий отвалил крышку погреба и сказал: «Идите сюда, осторожнее». Он плохо видел в темноте. Максим спустился по деревянной лестнице. В погребе было тепло, сухо. Здесь были люди. Они сидели вокруг деревянного стола и смешно таращились, пытаясь разглядеть Максима. Пахло свежепогашенной свечой. По-видимому, они не хотели, чтобы Максим видел их лица. Максим узнал только двоих: Орди, дочь старой Илли Тадер, и толстого Мема Громену, сидевшего у самой лестницы с пулеметом на коленях. Вверху тяжело грохнула крышка люка, и кто-то сказал: «Кто вы такой? Расскажите о себе». «Можно сесть?» — спросил Максим. «Да, конечно. Идите сюда, на мой голос. Наткнетесь на скамью». Максим сел за стол и обвел глазами соседей. За столом, кроме него, было четверо. В темноте они казались серыми и плоскими, как на старинной фотографии. Справа сидела Орди, а говорил плотный, широкоплечий человек, сидевший напротив. Он был неприятно похож на ротмистра Чачу. «Рассказывайте», — повторил он. Максим вздохнул. Ему очень не хотелось начинать знакомство прямо с вранья, но делать было нечего. «Своего прошлого я не знаю», — сказал он. «Говорят, я горец. Может быть, не помню. Меня зовут Максим, фамилия Каммерер. В гвардии меня звали Максим. Помню себя с того момента, когда меня задержали в лесу у голубой змеи. С враньем было покончено, и дальше дело пошло легче. Он рассказывал, стараясь быть кратким и в то же время не упустить то, что казалось ему важным. Я отвел их как можно дальше вглубь карьеры, велел им бежать, а сам, не торопясь, вернулся. Тогда ротмистр расстрелял меня. Ночью я пришел в себя, выбрался из карьеры и вскоре набрел на пастбище. Днем я прятался в кустах и спал, а ночью подбирался к коровам и пил молоко. Через несколько дней мне стало лучше. Я взял у пастухов какое-то тряпье, добрался до поселка Утки и нашел там Илли Тадар. Остальное вам известно. Некоторое время все молчали. Потом человек деревенского вида с длинными волосами до плеч сказал: «Не понимаю, как это он не помнит прошлой жизни? По-моему, так не бывает». «Пусть вот доктор скажет». «Бывает», — коротко сказал доктор. Он был худой, заморенный и вертел в руках трубку. Видимо, ему очень хотелось курить. «Почему вы не бежали вместе с приговоренными?» — спросил широкоплечий. «Там оставался Гай», — сказал Максим. «Я надеялся, что Гай пойдет со мной». Он замолчал, вспоминая бледное, потерянное лицо Гая и страшные глаза ротмистра, и горячие толчки в грудь и в живот, и ощущение бессилия и обиды. «Это, конечно, была глупость», — сказал он, — «но тогда я этого не понимал». «Вы принимали участие в операциях?» — спросил позади грузный Мемо. «Я уже рассказывал». «Повторите». «Я принимал участие в одной операции, когда были захвачены Кершев, Орди, вы и еще двое не назвавших себя. Один из них был с искусственной рукой, профессиональный революционер». «Как же вы объясняете такую поспешность вашего ротмистра? Ведь для того, чтобы кандидат получил право на испытание кровью, ему нужно сначала принять участие по меньшей мере в трех операциях». «Не знаю. Я знаю только, что он мне не доверял. Я сам не понимаю, почему он послал меня расстреливать». «А почему он, собственно, стрелял в вас?» «По-моему, он испугался. Я хотел отобрать у него пистолет». «Не понимаю я», — сказал человек с длинными волосами. «Ну, не доверял он вам. Ну, для проверки послал казнить». «Подождите, лесник», — сказал Мемо. «Это все разговоры, пустые слова. Доктор, на вашем месте я бы его осмотрел. Что-то я не очень верю в эту историю с ротмистром». «Я не могу осматривать в темноте», — раздраженно сказал доктор. «А вы зажгите свет», — посоветовал Максим. «Все равно я вас вижу». Наступило молчание. «Как так видите?» — спросил широкоплечий. Максим пожал плечами. «Вижу», — сказал он. «Что за вздор?» — сказал Мемо. «Ну, что я сейчас делаю, если вы видите?» Максим обернулся. «Вы наставили на меня, то есть это вам кажется, что на меня, а на самом деле на доктора, ручной пулемет. Вы Мемо Громену, я вас знаю. На правой щеке у вас царапина. Раньше ее не было». «Ноктолопия», — проворчал доктор. «Давайте зажигать свет. Глупо. Он нас видит, а мы его не видим». Он нащупал перед собой спички и стал чиркать одну за другой. Они ломались. «Да», — сказал Мемо, — «конечно, глупо. Отсюда он выйдет либо нашим, либо не выйдет совсем. Позвольте-ка», — Максим протянул руку, отобрал у доктора спички и зажег свечу. Все зажмурились, прикрывая ладонью глаза. Доктор немедленно закурил. «Раздевайтесь», — сказал он, треща трубкой. Максим стянул через голову брезентовую рубаху. Все уставились на его грудь. Доктор выбрался из-за стола, подошел к Максиму и принялся вертеть его в разные стороны, ощупывая крепкими, холодными пальцами. Было тихо. Потом длинноволосый сказал с каким-то сожалением: «Красивый мальчик. Сын у меня был тоже». Ему никто не ответил, он тяжело поднялся, пошарил в углу, с трудом поднял и водрузил на стол большую оплетенную бутыль. Потом выставил три кружки. «Можно будет по очереди», — объяснил он. Ежели кто хочет покушать, то сыр найдется и лук». «Погодите, лесник», — раздраженно сказал широкоплечий. «Отодвиньте бутылку, мне ничего не видно». «Ну что, доктор?» Доктор еще раз прошелся по Максиму холодными пальцами, окутался дымом и сел на свое место. «Налей-ка мне, лесник», — сказал он. «Такие обстоятельства надобно запить». «Одевайтесь», — сказал он Максиму. «И не улыбайтесь, как майская роза. У меня будет к вам несколько вопросов». Максим оделся. Доктор отхлебнул из кружки, сморщился и спросил. «Когда, говорите, вас стреляли?» «47 дней назад». «Из чего, говорите, стреляли?»
«Из пистолета. Из армейского пистолета».
Доктор снова отхлебнул, снова сморщился и проговорил, обращаясь к широкоплечему. «Я бы голову дал на отсечение, что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, причем с очень короткой дистанции, но не 47 дней назад, а по меньшей мере 147. «Где пули?» — спросил он вдруг Максима. «Они вышли, и я их выбросил». «Слушайте, как вас? Мак, вы врете!» «Признайтесь, как вам это сделали?»
Максим покусал губу. «Я говорю правду. Вы просто не знаете, как у нас быстро заживают раны. Я не вру», — он помолчал. «Впрочем, меня легко проверить. Разрежьте мне руку. Если надрез будет неглубокий, я затяну его за 10-15 минут».
«Это правда», — сказала Орди. Она заговорила впервые за все время. «Это видела я сама. Он чистил картошку и обрезал палец. Через полчаса остался только белый шрам, а на другой день вообще уже ничего не было. Я думаю, он действительно горец. Гэл рассказывал про древнюю горскую медицину, они умеют заговаривать раны». «Ах, горская медицина», — сказал доктор, снова окутываясь дымом. «Ну что же, предположим. Правда, порезанный палец — это одно, а 7 пуль в упор — это другое. Но предположим, то, что раны заросли так поспешно, не самое удивительное. Я хотел бы, чтобы мне объяснили другое. В молодом человеке 7 дыр. Если эти дыры были действительно проделаны настоящими пистолетными пулями, то, по крайней мере, 4 из них, каждая в отдельности, заметьте, были смертельными».
Лесник охнул и молитвенно сложил руки.
«Какого черта?» — сказал широкоплечий. «Нет уж, вы мне поверьте», — сказал доктор. «Пуля в сердце, пуля в позвоночнике и 2 пули в печени. Плюс к этому общая потеря крови. Плюс к этому неизбежный сепсис. Плюс к этому отсутствие каких бы то ни было следов квалифицированного врачебного вмешательства. Масаракш! Хватило бы одной пули в сердце!»
«Что вы на это скажете?» — сказал широкоплечий Максиму. «Он ошибается», — сказал Максим. «Он все верно определил, но он ошибается. Для нас эти раны не смертельны. Вот если бы ротмистр попал мне в голову, но он не попал. Понимаете, доктор, вы даже представить себе не можете, какие это жизнеспособные органы, сердце, печень. В них же полно крови».
«Да», — сказал доктор. «Одно мне ясно», — проговорил широкоплечий. «Вряд ли они бы направили к нам такую грубую работу. Они же знают, что среди нас есть врачи». Наступило длительное молчание. Максим терпеливо ждал.
«А я бы поверил?» — думал он. «Я бы, наверное, поверил. Но я вообще, кажется, слишком легковерен для этого мира. Хотя уже не так легковерен, как раньше. Например, мне не нравится Мемо. Он все время чего-то боится. Сидит с пулеметом среди своих и чего-то боится. Странно. Впрочем, он, наверное, боится меня. Наверное, он боится, что я отберу у него пулемет и опять вывихну ему пальцы. Что ж, может быть, он прав. Я больше не позволю в себя стрелять. Это слишком гадко, когда в тебя стреляют». Он вспомнил ледяную ночь в карьере, мертвое фосфорисцирующее небо, холодную липкую лужу, в которой он лежал. «Нет, хватит. С меня хватит. Теперь лучше я буду стрелять сам». «Я ему верю», — сказала вдруг Орди. У него концы с концами не сходятся. Но это просто потому, что он странный человек. Такую историю нельзя придумать, это было бы слишком нелепо. Если бы я ему не верила, я бы, услышав такую историю, сразу бы его застрелила. Он же громоздит нелепость на нелепость. Не бывает таких провокаторов, товарищи. Может быть, он сумасшедший? Это может быть. Но не провокатор. Я за него, — добавила она, помолчав. —